Они подъехали к роддому. Тут все выправилось, пошло по заготовленному, продуманному Лосевому распорядку. И главврач, и строители показывали, объясняли с толком, все действовало, зажигалось, включалось как положено. Каменев хвалил, убеждался в правильных запросах города, сам формулировал их. Потом они обедали с главврачом, возбужденно говорливым, веселым, и Лосев мог немного отдохнуть, помолчать. Отдыхало его лицо, какие-то мускулы уставали вокруг рта и глаз. Все завершилось как нельзя лучше, если не считать недоговоренности, которая оставалась между ними. Главврач, подвыпив, провозгласил пышный тост в честь Лосева и завершение его детища роддома. Лосев перевел разговор с себя на других мэров, у которых есть свои идеи и страсти. Рассказал про мэра города Кировска, который упорно создавал горнолыжные школы, строил подъемники, трамплины, мечтая превратить Хибины в столицу зимнего спорта. Совершенно серьезно убежден был, что наступит год, когда всемирную зимнюю олимпиаду будут проводить у них в Кировске. Лосев, чуть передразнивая, изображал своего приятеля, и все смеялись. «Васюки, голубая мечта каждого провинциала!» — начал было главврач. «А вот наш роддом...» Но Лосев не дал себя сбить и незаметно переадресовал тост на зампреда, у которого тоже есть своя страсть, свое увлечение. Каменев охотно подтвердил, что если своего пристрастия нет, то и работать неинтересно. Лично он неравнодушен к музею и не скрывает этого. Областной музей – заведение бедное, недоходное. Оно держится на сознательности сотрудников, малооплачиваемых, и в то же время музей – единственное вечное, единственное, что собирает, сохраняет эпоху. Ценность музейных вещей постоянно возрастает. Лицо его разгладилось, стало округлым и мечтательным. Он увлекся, поставил рюмку, забыв про тост. «Все, что уходит из жизни, остается лишь в музее. И мы, и наше время. Вот эти рюмки, это лампы, и скатерти, и часы, все сохранится лишь через музей. Больше того, и герои вашей стройки с главврачом и первым новорожденным все дойдет до потомков с помощью музея. И вот что замечательно, в музее, даже таком небольшом, как областной, хранятся драгоценные вещи. Взять те же картины, скульптуры — это как бы золотой запас нашего края. Производственное оборудование морально стареет, еще как быстро, а экспонаты, наоборот, со временем дорожают, приобретают больше интерес. Золотой этот запас имеет ценность прежде всего для области. Здесь то, что дорого сердцам земляков, истоки патриотизма, чувство родины, а музейные работники. Кто идет в музеи работать? Бескорыстные люди, только влюбленные в искусство, другие там не удержатся, невыгодно. Теперь, когда Каменев разошелся, как того и хотел Лосев, разговор перестал Лосеву нравиться. Как будто в словах Каменева был умысел, дальний прицел, словно бы он нажимал на то недоговоренное насчет картины. Перед отъездом они остались вдвоем. Каменев взял его под руку, отвел от машины и передал записочку к одному товарищу, влиятельному по части оборудования кинотеатра. Товарищ отдыхает сейчас неподалеку в санатории, и Лосеву самое время в воскресенье съездить к нему, покатать его по окрестным местам. Затем без перехода спросил напрямик: «Ну так как, Степаныч, отдашь картину?» «Я тебя не тороплю, мне важно знать в принципе». «Неудобно как-то. Перед кем?» «Перед общественностью. У тебя ж предлог несокрушимый. Можешь временно дать, а там посмотрим, не пожалеешь. Мы это торжественно обставим, телевидение пригласим». Примерно к этому Лосев был готов, однако решения у него не было. Он мог Каменеву отказать, но что от этого город выгодит? И с кинотеатром застрянет, и остальное. А если согласиться, то значит Жмуркину заводь без боя отдать. И хотя до сих пор у него и мысли не было бороться, завязывать какой-то бой, но тут вдруг почувствовал, что картина и Жмуркина заводь сопряжены между собою. Вместе они имеют для него особый смысл, а порознь нет. Его подмывало поделиться всеми этими соображениями с Каменевым. Приятельствовали они много лет, доверяли друг другу, а вот что-то мешало. Не потому, что именно Каменев, нет. Лосев чувствовал, что просто язык не поворачивается говорить о таких странных вещах. «Не торопите меня!» Лосев вспомнил, что Каменев недолюбливает Уварова, какие-то у них трения. «Я хочу Уварова поприезжать на этой художественной арене. С неожиданной стороны, а?» Каменев остановился, посмотрел на Лосева запоминающе. «Ну-ну, Уваров тебе, конечно, не уступит». Он вдруг усмехнулся. «Ты, значит, собираешься ему подвесить невнимание к искусству? Будешь защищать эстетические ценности? Ну что ж, правильно. Это полезно выявить его отношение к живописи, да и вообще к культуре. Пусть узнают, а? Что-то в этом есть, а? Небось, под это ты с него чего-то выжмешь. С меня и с него. Хозяйственный ты мужик, Лосев. Только смотри, себя не перехитри». Лосев рассмеялся невинно, как бы признавая, что Каменев видит его насквозь, от него не скроешься, а Каменев смотрел на него без улыбки, вообще без всякого выражения на лице. Продолжая прятать глаза в улыбке, Лосев обронил невзначай: «Далась вам эта картина, не Репин ведь, как вам сказали, и не Рембрандт». «Эх, Лосев, Лосев, цивилизованный ты человек, ничего не скажу, а мыслишь недалеко. Я ведь почему еще заинтересован?» Он вздохнул мечтательно. «Под твоего Астахова мы можем еще кое-чего выставить. И того же Астахова, и других. Приобрести можно будет несколько приличных полотен. Обменяться с другими музеями». Он нежно взял Лосева под руку. «Мои музейщики такие берут с подвиги свершить. У них, знаешь, какие планы. 20-е, 30-е годы собрать. Физиономия у нас своя появится. Ездить к нам начнут. Это ж большое дело». «Надо же! С чувством, ахал Лосев. Да это колоссально!» Прояснилось, какая у Каменева заинтересованность. Это было полезно, чтобы в каком-то смысле не продешевить. Этой картинкой, если умеючи, можно кое-чего вытянуть. И немало. Машина отъехала, клубя пылью. Все, кто провожали, посмотрели на Лосева. Он вертел в руках конверт с запиской влиятельному товарищу. Лицо его почему-то вдруг скривилось, приобрело то яростно-жесткое выражение, при котором никто не решался обратиться к нему. Все молча смотрели, как он, не читая, разорвал конверт, потом еще раз и еще, аккуратно бросил обрывки в урну и зашагал к исполкому. Иногда, проходя мимо школы, Лосев видел автобус или сваленные у подъезда зеленые рюкзаки, и у него появлялось тягостное чувство, какое бывало, когда он оттягивал неприятный разговор или визит в больницу. Однажды он столкнулся с Тучковой. Она покраснела, будто застигнутая врасплох, остановилась, он тоже остановился. Тучкова опустила голову, ровненький ее пробор, и тот был красный. Запинаясь, она сказала, что пришел ответ от Ольги Серафимны. Тучкова послала ей фотографии и написала про филиал. Ольга Серафимна тоже считает, что Лосев все уладит. В крайнем случае можно подключить ему в помощь Бадина. Впрочем, лучше ему самому прочитать письмо у Тучковой дома. Она может занести ему или как он скажет. Он ждал еще чего-то, но она замолчала, не поднимая глаз. «Как-нибудь занесите», — сказал Лосев. «Но напрасно вы ее заверили. Кто вас уполномочивал? Легко сказать, уладить». «Не так эти вещи решаются». Все больше досадуя, говорил он, глядя на ее выгоревшие волосы. Она стояла перед ним, не поднимая головы. «Да и некогда мне возиться с этим», — сказал он с неясной ему самому злорадностью. «Дома расселять надо. А куда? А? А ты говоришь, пейзаж. Не до пейзажа и мне то-то вот». Так он и ушел, не услышав от нее ни слова. Ему хотелось обернуться, но он боялся, что она все еще стоит с опущенной головой. Долго еще он ощущал спиной это молчание, оставленное позади. Как назло, в этот же день к вечеру появился Рогинский. Вернее, пробился к нему во время перерыва на совещании строителей. Поблагодарил за транспорт и показал две старенькие цветные открытки, изображающие Жмуркину заводь. Одна совсем давняя, еще до сооружения дома Кислых. Оказывается, тогда на этом месте стояла купальня, мостки были, кабина для раздевания, и выше, на берегу, раскинулся красивый павильон с полосатыми тентами, вазами, фонариками. На второй открытке был уже дом Кислых, но затянутый какими-то полотнищами, увешанный флагами и сфотографированный с улицы, так что Жмуркина заводь угадывалась позади дома. У парадной стоял городовой в белой рубашке, шароварах и шашкой. Рогинский ловил интерес в глазах Лосева и все допытывался. «А, здорово!» И сам восхищался. Открытки он взял из коллекции Поливанова, у которого много иконографического материала, и в том числе и по Жмуркиной заводе. «Как старик поживает?» — спросил Лосев. Рогинский посерьезнел, скривил губы, показывая, что дела Поливанова плохи, и настолько, что говорить об этом не стоит. «Передайте ему, что я зайду в воскресенье», — сказал Лосев, не успев сообразить, зачем он это делает.